الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد продолжая тему про хариджитов и про понятие хуруджа, выхода против правительства, в первую очередь зададимся вопросом, в какой ситуации и при каких условиях выход против правителя является допустимым по шариату, для того, чтобы не совершать крайности ни в этом плане и ни в другом. Для того, чтобы понять этот вопрос, конечно же, мы должны вернуться к тому, как понимали эту тему наши праведные предки и то, как ее объясняют наши современные ученые. Поэтому общий иджма среди ученых гласит о том, что для того, чтобы был выход против правителя законным по шариату, для того, чтобы это не был хурудж, то есть выход, когда хариджиты выходят против законных правителей мусульман, для того, чтобы этот выход против правителя, который является кафиром, был законным, согласно книге Аллаха и сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, необходимы следующие условия. И первое из них, конечно же, это то, когда правителю вынесен такфир со стороны ученых. Со стороны ученых, не со стороны студентов, не со стороны тех, кто ищет знания, даже если они достигли определенных высот. Это решение принадлежит большим ученым этой уммы, которые выносят решение касательно такфира того или иного правителя. И это является первым условием. То есть, должен быть вынесен такфир на них. Почему? Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в отношении выхода против правителя, он сказал «нет». Не иначе, как вы увидите явный куфр, насчет которого у вас будет доказательство. Насчет которого у вас будет доказательство. И хадис приводит имам аль-Бухари и муслим. Поэтому решение о том, является ли этот поступок куфром, за который человек выходит из ислама и на него выносится такфир, это решает не группа джагилей. Это решают даже не студенты. Это не решает народ. Это решают ученые исламской уммы. Поэтому это первое условие, такфир в отношении этого правителя. Следующее, это иқаматуль худжа, доведение до него доказательства о том, что то, что он совершает, это куфр. Если он не одумается, то на него будет вынесено решение касательно его такфира. Затем, самое главное, остаются у нас из пяти условий перечисленных, которые мы перечислим, иншалла, остаются три. Как сказал шейх Мухаммад Саид Раслан, даже если правитель является кафиром, в отношении куфра которого нету вообще никаких разногласий среди мусульман, остаются еще три условия. Три условия, которые мы перечислим. Первый из них – это наличие силы для того, чтобы убрать этого правителя с его должности. Сила, которая должна заключаться как в людском ресурсе, так в финансах, так и, конечно же, в вооружении, для того, чтобы подготовить почву против этого правителя, который является кафиром. И на которого было, конечно же, вынесено решение его такфири со стороны ученых. Это, как мы уже сказали, следующий пункт, третий, это подготовка, наличие силы для того, чтобы свергнуть его правление. Четвертое. Это наличие людских ресурсов для того, чтобы заменить этого правителя правителем из числа мусульман, который будет праведным человеком и который прекрасно знает эту политику, как поступить себя, как поступить в этой ситуации, что применить, как рассудить людей и прочих. То есть человек, который сможет заменить правителя, который знает не понаслышке о том, какова эта ответственность и как это сложно. И также в случае, если потребуется заменить и ряд других руководящих постов, конечно же, требуются для этого и другие люди. Это является четвертым условием. И, наконец, последнее, пятое условие. Если выход против этого правителя приведет к еще более худшим последствиям для мусульман, если выход против этого правителя приведет к еще более худшим последствиям для мусульман, чем существующий, то этот выход – является запретным до тех пор, пока все оставшиеся три условия не сойдутся между собой вместе. И только после этого этот выход, который организовывают ученые, является дозволенным по шариату. Является дозволенным и даже обязательным против этих правителей, которые впали в куфр, и причем на них был вынесен такфир со стороны ученых. Но проблема исламской уммы, и в частности, конечно же, хариджитов, заключается в том, что они не смотрят на эти условия. Не смотрят по поводу того, принесет ли это большую пользу, или же это принесет еще больший вред, чем тот, который существует сейчас. Поэтому в свое время Ибн Хузейма и имам Аль-Байхакий сказали следующие слова. Все те, которые основали эти секты бидатчиков, в основном, конечно же, эти слова принадлежат, их относятся к хариджитам. Все те, которые основали эти секты, имея в виду хариджитов, они никоим образом не относились к ученым для того, чтобы вынести решение о куфре того или иного правителя, а затем организовать против него законный, дозволенный по шариату выход. Поэтому Ибн Хузейма и имам Аль-Байхакий сказали, все те, которые вели за собой бидатчиков, их предводители, никоим образом не относились к ученым. Так посмотри же на тех, пишут ученые, посмотри же на тех, которые сейчас бегают по горам территории Алжира. Ты найдешь только джагиля, которого ведет за собой джагиль. Ты найдешь там только джагиля, которого ведет за собой джагиль. Те хариджиты, которые сделали такфир на все исламское общество, отделившись от всех и бегали по горам территории Алжира. Там же в горах Алжира впоследствии нашло пристанище себе и секта фатимидов, которые впоследствии захватили территорию Египта. Там же в горах Алжира очень многие секты нашли для себя пристанище. Поэтому ученые, описывая их, так и писали. Посмотри на тех, имея в виду тех хавариджи, которые бегают по горам Алжира. Ты найдешь там только джагиля, которого ведет за собой такой же джагиль. Затем слова Ибн Хузеймы продолжаются, и он сказал, и тот же из них, из числа этих хариджитов, кто был какое-то время вместе с учеными, сидел вместе с ними, они ставят его во главу своей секты. То есть, любой человек, который учился у ученых, получал у них знания, конечно же, он не являлся их учеником в полной мере, потому что этот человек отошел от их вероубеждения, то они сразу же хватаются за него и ставят своим предводителем своей секты. И, конечно же, для того, чтобы лучше рассмотреть эти пять условий для выхода против правителя, мы должны обратиться к словам наших великих ученых, ученых этой уммы. Давайте приведем слова шейха Абдул-Азиза ибн База, рахматуллахи алейхи, который сказал следующую фразу. «Иза рауль муслимуна куфран бавахан мин султанихим». «Если мусульмане увидят явный куфр от их правителя, имеется в виду тот куфр, на который уже вынесен решение о такфире, фаля баса яхруджу алейхи, то нет никакой проблемы в том, чтобы они вышли против него. Ин канат лахум аль-кудра, если у них есть для этого сила». Затем Ибн Баз продолжил и сказал, если же у них нету для этого силы, то есть силы для того, чтобы свергнуть его с престола, то они не должны выходить против него. Или же, продолжил свои слова Ибн Баз, этот выход против него приведет к более тяжким последствиям и более худшему злу, в котором они находятся сейчас, то они не имеют права выходить, потому что они обязаны заботиться об общей пользе мусульман. Об общей пользе мусульман. И также шейх Ибн Баз, рахматуллахи алейхи, продолжил и сказал, «Каида шарайя», то есть, шариатское законодательство, шариатское правило, положение гласит следующее. Запрещается устранять какое-то зло тем злом, которое будет больше, чем оно. То есть мы не можем отстранять какое-то зло при помощи другого зла, которое будет еще больше, чем ныне существующее. Почему? Потому что если люди выйдут против правителя и их выход провалится, их революция, так называемая, не удастся, то в результате это приведет к чему? К тому, что система в этой стране еще более ужесточится по отношению к мусульманам. Произойдут неминуемые аресты, произойдет посадка мусульман в тюрьмы, произойдут события, которые приведут к еще более худшим последствиям для мусульман, чем то, в чем они находятся сейчас. Поэтому шейх Ибн Баз так и сказал, основоположение шариатских правил гласит о том, что запрещается устранять какое-то зло посредством другого зла, которое также будет более чем ныне существующие. Затем шейх, рахматуллахи алейхи, продолжил свои слова и сказал: «И этот выход является харам согласия всех мусульман, то есть посредством иджма среди мусульман». Если же шейх сказал, у этого джамаата, у этой общины мусульман являются все средства для того, чтобы осуществить этот переворот, эту революцию и заменить этого правителя праведным мусульманином, который сможет справляться с этой должностью, и это не приведет к фасаду, к нечестию, к тяжким последствиям для мусульман, то только в этом случае выход является законным и является допустимым. Затем шейх продолжает и говорит: но если же этот выход против правителя, эта революция, приведет к еще более тяжким последствиям, когда безопасность мусульман будет уничтожена, то есть они подвергнутся испытаниям, они подвергнутся арестам, конфискации имущества и прочим. И шейх сказал: «Вазульму нас», когда люди будут... в отношении них будет совершаться несправедливость, убийство и покушение на жизнь тех, на которых мы не имеем права покушаться, и прочий фасад, как сказал шейх, прочее нечестие на земле, то в этот момент это является запрещенным. То есть шейх бин Бас пишет про это и указывает на два, конечно же, на три условия последних, как мы уже говорили. О том, что должна быть сила у мусульман для того, чтобы свергнуть этого правителя. Второе, должен быть человек, который сможет заменить эту должность правителя. И третье, конечно же, это выход, революция против этого правителя должна, не должна, точнее, привести к более тяжким последствиям для мусульман, чем те, в которых они сейчас пребывают. Также шейх Салих Аль-Фаузан сказал следующие слова: если мы можем свергнуть этого правителя кафира, если мы сможем свергнуть этого правителя, который является кафиром, то тогда мы выходим против него. То есть тот, на который, как мы уже сказали, сделан такфир, то в этот момент, сказал он, мы выходим против него. Если же мы не можем свергнуть его, тогда мы не выходим в революции для того, чтобы свергнуть его. Потому что основа всех предписаний шариата гласит и связана с возможностью и силой человека. Основа всех предписаний Аллаха, она, конечно же, связана с возможностью и силой человека. Человек, который не может стоя читать намаз, он читает его сидя. Человек, который не может держать пост, он не держит его. Человек, который не имеет возможности уплачивать закат, он не выплачивает его. Поэтому основные все положения в шариате, они, конечно же, все связаны с возможностью и силой человека. Может он это сделать или же нет. Затем шейх Аль-Фаузан продолжил и сказал: «Затем, если мы выйдем против него в революции, и этот выход против него приведет к еще более тяжким и худшим последствиям для исламской уммы, чем то, в чем мы находимся сейчас, то тогда этот выход является запретным». Почему, сказал шейх? Потому что если мы выйдем против него, но он победит, то есть правительство все-таки сможет подавить этот бунт, тогда, сказал шейх Салих Аль-Фаузан, мы станем еще более ослабленными и более униженными, чем находимся в этом положении сейчас. И правитель еще более сильнее сможет развязать свое нечестие и свою несправедливость и свой беспредел против мусульман. Он еще более хуже углубится в своем куфре и в своем заблуждении. И также шейх, продолжая свои слова, сказал: «И мы также должны смотреть на шариат, на законодательство Аллаха и на разум, для того, чтобы не следовать за своими чувствами». Потому что зачастую у мусульман происходит то, что какой-то правитель совершает в отношении их нечестие. И они следуют за своими чувствами. Конечно же, это недопустимо, потому что в каждом подходе мы должны смотреть на то, как этот поступок расценивается согласно шариату. Затем мы должны рассуждать и смотреть о том, как это лучше сделать согласно книге Аллаха и сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Затем шейх Салих Аль-Фаузан, продолжая свои слова, сказал: «Даже если ученые постановили о том, что этот правитель является кафиром, куфром, который выводит человека из ислама, что даже это само уже само положение по себе не допускает, не обязывает мусульман к ваджибу, к фардуайн, того, чтобы выйти против этого правителя. Не обязывает. Потому что мы, сказал шейх, обязаны в первую очередь после этого смотреть на остальные пункты, согласно которым можем ли мы выйти против него или нет. И это оставшиеся три пункта, про которые мы говорили. Также в своих фетвах шейх Салих аль-Фаузан сказал следующие слова. «Знайте о том, что не допускается выход против правителя, не иначе, как после того, как ученые постановят о том, что этот человек является кафиром, куфром, в котором не сомневается никто, то есть он совершает его открытую. И это знают ученые, и они же решают это положение, они принимают решение». Затем шейх сказал, «Но никто не имеет права из людей выносить сам этот хукм. Из массы людей, из основных мусульман, кроме ученых, никто не имеет права заниматься этим вопросом. Как сказал шейх, никто ни из маленьких студентов, ни из больших среди них, то есть по знаниям, никто из них не имеет права постанавливать это решение. Не иначе, как для тех, этот хукм принадлежит только тем ученым, которые достигли вершин в знаниях шариата и могут вынести положение в отношении этого человека, что этот человек является кафиром. И только после этого для нас вступают в силу остальные условия, на которые мы смотрим, для того, чтобы изменить ситуацию. И также шейх Салих аль-Фаузан сказал, «Я, говоря от себя, не могу судить о вашем правительстве». «Я, говоря от себя, сказал, не могу судить о вашем правительстве». Тогда, когда некоторые из людей думают о том, что я могу судить о том, когда человек приходит ко мне откуда-то извне и говорит, и приносит мою фетву и распространяет ее на свое положение. Так как это произошло в свое время, пишет шейх, на территории Алжира, когда им была дана фатва, которая не относилась к их местности. После чего они взялись за нее и наступила фитна, которая до сих пор продолжается на этой территории. И исходя из этих положений по шариату и слов ученых, я думаю, что каждому из наших братьев будет понятно, иншаллах, о том, что положение выхода против правителей связано с рядом условий, соблюдение которых, если они были соблюдены, в этом случае допустим выход против них. Если же эти условия не соблюдены, то мы не должны этого делать до тех пор, пока не будет все это решено, пока не будут оговорены все эти условия и пока все пункты не будут соблюдены, так, чтобы это впоследствии не принесло более тяжкого вреда для мусульман. И поэтому золотая середина ислама заключается в том, что мы не должны уподобляться хариджитам, которые выходят с мечами против любого правителя, который совершил какой-то грех. И также мы не должны впадать в другую крайность и говорить о том, что мы обязаны подчиняться и слушаться любому правителю, даже если он является кафиром. Конечно же нет. И золотая середина между этим – это то, что сказали нам наши ученые. И эти условия, на которые должны смотреть все, которые оценивают какую-то ситуацию. И, конечно же, эти условия в первую очередь относятся к ученым, которые выносят положение в той или иной местности. Но давайте вернемся от вопросов выхода так называемой революции к вопросам касательно хариджитов. И давайте для того, чтобы посмотреть лучше о тех людях, которые пропагандировали идеи хариджитов в наши времена, давайте вернемся к одному из них. Человек, который широко известен в исламской умме. Человек, чьи книги которого печатаются и издаются почти везде. Человек, о котором переговариваются между собой мусульмане. Человек, который широко известен в этой умме, без всякого на это сомнения. Человек, которого возносят многие, забывая о том, что его идеи, большинство из них, которые касались сподвижников, касались многих вещей, они были идеями хариджитов. И для того, чтобы вначале поговорить по поводу вопросов хуруджа, выхода против сподвижников, что совершали хариджиты той эпохи и что совершают хариджиты нынешней эпохи, как это совершали те старые хариджиты, как это совершают и нынешние хариджиты. Разницы между ними почти никакой. Единственное, те хариджиты выходили с мечами против сподвижников, той эпохи. Нынешние же хариджиты выходят своими языками против сподвижников той эпохи. Разница. Те вышли с мечами, эти вышли со своими языками. Почему понятие хуруджа против правителей и против законных правителей мусульман, он бывает двух видов. Первый из них это хурудж, революция, так называемая, посредством меча, посредством военного переворота. Чем занимались хариджиты? И второе, это выход против правителей своими языками. Почему Зуль-Хуэйсера, Гуркус ибн Зухейр, когда пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и обвинил его в отсутствии справедливости, он уже вышел своим поганым языком против правителя мусульман. Он вышел против посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, своим поганым языком. И это было начало выхода хариджитов. Затем его потомство вышло против сподвижников вместе со своими мечами. Но основу заложил он своим поганым языком. Поэтому нынешние хариджиты, конечно же, не могут достать своими мечами то поколение, которое уже находится в раю. Но они решили достать их своими языками. И пусть Аллах отрубит им эти языки, если не хочет того, чтобы эти люди одумались и последовали за этой религией целиком и полностью. Имам Ахмад ибн Ханбаль, рахматуллахи алейхи, сказал: «Мясо ученых является ядовитым. Мясо ученых ядовито. Тот, кто понюхал его, заболел. Тот же, кто съел его, умер». Мясо ученых ядовито. Тот, кто понюхал его, заболел. Тот, кто съел его, умер. И понюхал здесь имеется в виду тот, кто вздумал своим языком порочить ученых. Тот же, кто съел его, совершил гиба против них, то этот человек умер. И также приводится о том, что Ибн Асакир, рахматуллахи алейхи, сказал: «Тот, кто поднял свой язык с руганью в адрес ученых, Аллах испытает его тем, что умертвит его сердце до того, как умрет его тело». Тот, кто поднял свой язык руганью против ученых, Аллах испытает его тем, что умертвит его сердце до того, как было умерщвлено его тело. Слова Ибн Асакира, рахматуллахи алейхи. Если эти слова наших праведных предков были сказаны в отношении ученых, исламских ученых этой уммы, то как же по отношению с мясом, про которое сказал Ахмад, как же по отношению с мясом сподвижников посланника Аллаха, то как же по отношению с первыми из числа них, которые были из первых поколений, то как же по отношению к праведным халифам этой исламской уммы? Поэтому нет никакого сомнения о том, что худший вид хариджитов – это те, которые выходят даже не против современных правителей. Это те, которые выходят против сподвижников посланника Аллаха, ридвануллахи алейхим джамиа, обвиняя их в куфре, обвиняя их в том, что они были лицемерами, обвиняя их в прочих грехах. Это один из самых худших видов выхода против тех людей, которые уже были до нас, против тех правителей, которые были тогда. Почему? Потому что их достоинства никогда не сравнятся с достоинствами тех, которые были после них. Имам Аль-Бухари приводит в хадисе от Абу Саида Аль-Худри о том, что однажды между Халидом ибн Аль-Валидом и Халид ибн Аль-Валид, обнаженный меч Аллаха, который Всевышний направил против кафиров, Халид ибн Аль-Валид, между ним и между Абдур-Рахманом ибн Ауфом однажды произошел спор, в результате которого Халид ибн Аль-Валид разозлился и обругал Абдур-Рахмана ибн Ауфа. Люди, сподвижники, как бы то ни было, но Халид обругал Абдур-Рахмана ибн Ауфа. Факт, который был в истории, мы не можем это отрицать. Причиной же этого, как описывают ученые, заключалась в том, что после того, как Халид ибн Аль-Валид принял ислам, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил его к племени Бану Джазима, которая относилась к роду Амира ибн Люэй. И когда он прибыл с войсками мусульман к ним, люди, увидев Халида, испугались и решили о том, что он прибыл к ним только со злом. И они не знали о том, что он еще принял ислам на тот момент. Тогда они дали приказ и сказали: вооружайтесь, потому что Халид ибн Аль-Валид никогда не приходит ни с чем, кроме зла. Человек, который не проигрывал ни в каких битвах, конечно же, за исключением битвы Урва, когда он тоже не выдержал и не смог продолжать атаки мусульман, был вынужден сдаться, за что впоследствии курайшиты обвинили его в трусости, и он отказался вообще участвовать в этом. Несмотря на все это, Халид ибн Аль-Валид, человек, достоинства которого известны, Человек, достоинства которого известны широко среди мусульман. Один из самых выдающихся среди сподвижников посланника Аллаха. И Абдур-Рахман ибн Ауф поругались. И причина была в том, что Халид ибн Валид отправился к Бану Джазима. И когда они вышли против него с оружием, Халид подумал о том, что они его предали, и началась битва. Он перебил многих из них, захватил среди них из числа них заложников, пленниц, рабынь и прочих. И вместе с этим прибыл к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Но посланник Аллаха поднял руки в дуа и сказал: «О Аллах, я далек от того, что совершил Халид. О Аллах, я далек от того, что совершил Халид». Затем он приказал Али ибн Аби Талибу собрать все трофеи, так называемые, которые привез с собой Халид ибн Валид, затем добавить туда же фидья, то есть выкуп за кровь убитых, и отправил все это вместе с Али ибн Аби Талибом обратно к племени Бану Джазима, для того, чтобы он вернул это людям обратно. И как передается в этом хадисе, им было возвращено все, вплоть до чашки, из которой лакала собака, вплоть до чашки, из которой пила воду собака. Даже этот сосуд пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пророкам был дан приказ вернуть его обратно в это племя. Почему? Потому что то, что он захватил, не принадлежало ему, не принадлежало мусульманам, это являлось их собственностью. И когда Абдур-Рахман ибн Ауф, до него дошла эта новость про то, что Халид ибн Валид совершил подобный поступок, тогда он встретился с ним и выступил, сказал ему, что это нехорошо и прочее. И Халид ибн Валид, который, очевидно, валлаху а'лям, конечно же, уже встречался со многими сподвижников, которые в открытую сказали ему о том, что он совершил этот поступок, упрекнули его в этом. И Абдур-Рахман ибн Ауф также упрекнул его за этот поступок. И Халид ибн Валид, ридуанулахи алейхи, не выдержал. Я обругал Абдур-Рахмана ибн Ауфа, как бы то ни было. И тогда Абдур-Рахман ибн Ауф отправился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и, объяснив ему ситуацию, он вызвал Халида ибн Валида, поставил их и сказал: о Халид, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не ругай никого из моих сподвижников, не ругай никого из моих сподвижников. Почему? Потому что Халид ибн Валид и Абдур-Рахман ибн Ауф, двое из числа сподвижников, но достоинство Абдур-Рахмана ибн Ауфа над Халидом ибн Валидом без всякого слова бесспорное. Достоинство Абдур-Рахмана ибн Ауфа в исламе намного более весомы и более велики, чем достоинство Халида ибн Валида. Как бы то ни было. Потому что Абдур-Рахман ибн Ауф был одним из первых из числа мусульман, которые приняли эту религию тогда, когда еще все остальные курайшиты были язычниками. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Халид, не ругай никого из моих сподвижников, потому что если бы кто-то из вас...» И эти слова посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в отношении кого? В отношении сподвижников, которые приняли ислам после мирного договора при Худайбии, который Всевышний Аллах в Куране назвал фатхом, открытием, не само открытие Мекки, а именно мирный договор при Худайбии, потому что это явилось великой победой для мусульман, после которой уже мусульмане одержали главную победу и взяли Мекку. Но те сподвижники, которые приняли ислам до этого открытия, до мирного договора при Худайбии, они стоят своей степенью выше, чем те, которые приняли ислам после этого. И тем более те сподвижники, которые приняли ислам еще в Мекке с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в первые годы пророческой миссии и совершили хиджу, они стоят выше всех остальных. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Халид, не ругай никого из моих сподвижников, потому что если кто-то из вас, сказал Халиду, потратит золото размером с гору Ухуд, он не достигнет даже мудда того, что потратили эти сподвижники. Он не достигнет даже мудда того, что потратили они». И мудд, что такое мудд? Мудд — это пригоршня, когда человек соединяет между собой ладони рук, все, что поместится внутрь, пригоршня, это считается мудд в арабском языке. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: он не достигнет даже мудда одного из них, оля насифа, и даже половины этого мудда. То есть, любой из вас, который сложит ладонь и посмотрит, сколько на ней уместится фиников, затем подумает о том, эта горсть фиников, которую пожертвовал кто-то из первых сподвижников в исламе, эта горсть фиников выше, чем гора Ухуд, целиком из золота. Затем кто-то из вас разве не задавался вопросом, разве в этой дунье существует гора золото размером с Ухуд. Затем, где мы найдем такого человека, который бы дал садака, дал бы как пожертвование гору Ухуд золотом? И даже если бы такое произошло, этот человек бы не смог достичь даже пригоршни фиников, которые потратили первые из числа сподвижников. И это он сказал Халиду ибн аль-Валиду. Если бы он потратил гору золота размером с Ухуд, он бы не достиг половины мудда того, что потратили сподвижников. То как же положение в отношении нас? И в наших, среди наших мусульман встречаются те, которые выступают своими языками против сподвижников. По причине того, что они не могут достать их мечом, как мы уже говорили, но они могут достать своими языками. И это бывает еще более хуже, чем то, что совершали их предки из числа хариджитов. Затем, и ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разгневался, как передается в этом хадисе, и запретил Халиду ругать Абдуррахмана ибн Ауфа. Затем давайте зададимся вопросом, ведь если бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, считал о том, что ругань сподвижников допустима по шариату, то он непременно бы разрешил ее Халиду ибн аль-Валиду, который был мечом Аллаха, про которого и про достоинство которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал далеко не один хадис. Затем, достоинство Абдуррахмана ибн Ауфа, разве они сравнятся с достоинствами Усмана ибн Аффана, ридуанулахи алейхи? Конечно же нет. Но все они люди, которым Всевышний Аллах обещал рай. И мы свидетельствуем о том, что эти люди находятся в раю. Из той группы, которым посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пообещал рай еще при жизни. Поэтому мы не спорим об этом. О том, что достоинства Усмана ибн Аффана стоят выше, чем достоинства Абдуррахмана ибн Ауфа, как бы то ни было. Имам Ахмад, Абу Дауд, Ат-Тирмизи приводят хадис от Сафины, слуги посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, произнес следующие слова. «Праведный халифат будет продолжаться 30 лет, затем Всевышний Аллах даст эту власть тому, кому захочет». И этот хадис является достоверным. Абу Бакр правил 2 года и 3 месяца. Умар правил 10 лет и 6 месяцев. Усман ибн Аффан правил 12 лет. Али правил 4 года и 9 месяцев и завершил этот праведный халифат правления Хасана ибн Али, который правил полгода. И тем самым 30 лет закончилось. Затем Всевышний Аллах даровал власть кому захотел, и он даровал ее Муавии ибн Аби Суфьяну. После чего праведность в этом халифате стала уменьшаться. Иногда повышаясь со временем, иногда понижаясь, но это были самые лучшие годы. Годы правления наших праведных халифов, годы правления Муавии ибн Аби Суфьяна. Как бы то ни было, потому что это было правлением сподвижников, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И давайте еще раз рассмотрим один из часто встречающихся вопросов. Каково же положение человека, который ругает сподвижников? Который ругает сподвижников и мало того, выходит против них. То, как мы знаем, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, человек, который сказал про своего брата-мусульманина то, чего в нем нету, то Всевышний Аллах напоит его потом обитателей ада в судный день. Затем, ругань сподвижников и обвинение их в куфре большинства их, это является куфром. И человек, который обвинил большинство сподвижников в куфре, этот человек является кафиром. И это такфир мутлях. Он распространяется на всех в общем, но на каждого конкретного, конечно же, мы не можем из этого исходя вносить такфир, потому что это привилегия и прерогатива ученых. Затем, любой человек, который обвинил большинство из них, мы свидетельствуем о том, что этот человек кафир. И шейху ль-Ислам ибн Таймия сказал в своей книге «Соримуль маслюль аля шатимир расуль». Сказал следующее, о том, что праведные халифы наказывали плетьми каждого, кто вздумал поставить Абу Бакра над Умаром, И в свое время приводится в достоверном хадисе, который приводит имам Ахмад в своей книге «Достоинство сподвижников», «Фадоилю Сахаба», о том, что один человек пришел к Умару и сказал, «Я никогда не видел ни одного правления лучше, чем твое». Тогда Умар разгневался, схватил его и сказал, «Ты видел правление Абу Бакра?» И он сказал, «Нет». Омар сказал: «Если бы ты ответил, что ты видел правление Абу-Бакра, то я бы наказал тебя плетьми». И это считалось во времена правления Омара, называлось «Хаддуль-Муфтари» – наказание для фантазера, для лжеца, который сочиняет всякую чушь. Любой, который вздумал поставить Османа выше, чем Омара, этот человек должен был подлежать наказанию, согласно тому, как наказывали это праведные халифы. Поэтому шейх-ул-Ислам сказал: праведные халифы наказывали плетьми того, кто вздумал поставить Али над Абу-Бакром, или же любого из подвижников поставить выше, чем Абу-Бакра. Но, сказал шейх-ул-Ислам, в том, что кто-то ставит одного из подвижников выше другого, в этом нету ругани, в этом нету обвинения сподвижников в чем-то. Но, сказал он, нету сомнения в том, что наказание за ругань сподвижников должно быть намного более сильно, чем просто когда он выделяет одного над другим. Затем шейх-ул-Ислам сказал: любой, который обвиняет в религии кого-либо из сподвижников, в отношении которого хадисы достигли степени таваатур, этот человек совершает куфрун сарих. Явный куфр, который выводит человека из ислама, потому что отрицание хадиса мутаватира является прямым куфром. И не разрешается, сказал шейх-ул-Ислам, для правителя мусульман прощать этого человека, но даже наказывать его еще сильнее за то, против кого из подвижников он вздумал поднять свой язык. Каждый из подвижников, кого он вздумал обругать, мы смотрим на его степень. Имам, правитель мусульман, смотрит на его степень и наказывает этого бидатчика, этого хариджита, согласно тому, против кого из подвижников он вздумал поднять свой язык. Человек, который вздумал обругать Абдурахмана ибн Ауфа, не может быть наказан сильнее того человека, который вздумал обвинить Абу-Бакра или Умара. Затем Кады Айяд сказал в своей книге «Аш-Шифа»: «Мы не сомневаемся в куфре того, кто допускает, то есть разрешает ругань сподвижников», сказал Кады Айяд. «Мы не сомневаемся в куфре того, кто разрешил ругань сподвижников, то как же по отношению к тому, кто взял это своей религией, как шиит, которые основали свою религию именно на проклинаниях, на ругани в отношении сподвижников?» Анаузу биллях. Затем мы находим тех из мусульман, которые говорят о том, что между нами и между шиитами нету разногласий в ахиде. У нас разногласия лишь в плане по фикху. У них свой фикх джафаритского мазаба, у нас свой. Да, они не моют, например, ноги, когда совершают омовение и прочее. Но это же такие вещи, которые не разделяют нас, и мы с ними братья. Анаузу биллях. Такие слова может сказать лишь только джахиль. Или человек, который пытается скрыть их убеждения от остальных мусульман, тем самым ввести наших мусульман в заблуждение. Затем, любой человек, который обвинил, обругал сподвижника, в котором нету таваатура, если хадисы в отношении достоинств его не достигли степени таваатур, то большинство ученых отрицает куфр этого человека. То есть на него не может быть вынесен решение о такфире. Человек, который обвинил кого-то из сподвижников, в котором нету хадисов, которые бы достигли степени таваатура, большинство считает, что мы не можем вынести на него такфир. Но этот человек является фасихом, и обязанность правителя мусульман наказать его за это. Тот же, кто обвинил сподвижников обвинением не в их религии, не о том, что они не читали намаз, аузу билля, или же касательно не их религии, то шейх-ул-Ислам ибн Таймия сказал: тот же, кто обвинил сподвижников в жадности, в том, что они не были загидами, не были аскетами в своей жизни, этот человек не считается кафиром, но он заслуживает того, чтобы получить наказание за эти слова. Затем ибн Таймия сказал: тот, кто обругал кого-то из пророков, которые упоминаются в Коране, то это ругань подобно ругани нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и это куфр и вероотступничество от ислама. И как мы знаем, шейх-ул-Ислам ибн Таймия в своей книге «Солимуль-Маслюль аль-Шатимир-Расуль» упомянул следующие слова о том, что большинство ученых придерживается того мнения, что любой человек, который обвинил, обругал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, даже если он покаялся после этого, обязанность правителя мусульман казнить его назиданием для всех остальных, для того, чтобы впоследствии люди не думали о том, что это допустимо, и человек этот может быть как-то прощен. И почему мы привели здесь все эти слова? Для того, чтобы, во-первых, перейти к личности одного человека, которого нынешние хариджиты, нынешние многие такфириты считают одним из своих величайших ученых, забывая о том, что этот человек проповедовал хариджитские идеи выхода против сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Человек, который обвинял сподвижников в лицемерии. И этого человека хариджиты взяли своим ученым. Так нет в этом сомнений о том, что эти люди хватаются за тех, чьи мысли им нравятся, и то, что их устраивает. Конечно же, в отношении этого человека, кто он такой? Этот человек, имя которого очень известно среди мусульман, это Сейид Кутб. Сейид Кутб, книги которого написаны, переведены на русский язык и очень сильно распространены среди многих мусульман. Но мало кто из них знает о том, что у этого человека существуют две его книги, в которых он ругает сподвижников. Мало того, что он ругает сподвижников, он обвиняет и пророка Аллаха Мусу в том, что этот человек был националистом, еврейским националистом, который придерживался их вероубеждений, который гневался и нервничал. Доказательство он использует то, что якобы он схватил Муса за бороду своего брата, то, что он разбил первые записи Торы и прочее. Наузубилля, ну как человек, который обладает исламским знанием, может говорить подобные вещи? Конечно же, нет. Валлаху аалям, насколько этот человек говорил эти вещи и писал их по убеждению или же нет, но эти слова остались в его книгах. И любой из тех, кто любит этого человека и придерживается его идей, пусть возьмет две его книги. Тасвир уль-фани лиль-Куран и вторую из них Адалия иштимаия. Пусть посмотрит на то, что пишет Сейид Кутб в этих книгах. Пусть посмотрит на то, как он ругает и поносит пророка Аллаха Мусу. Пусть он посмотрит на то, как Сейид Кутб ругает Усмана ибн Аффана. Пусть он посмотрит на то, как Сейид Кутб обвиняет Абу Суфьяна в том, что этот человек был лицемером. Пусть этот человек посмотрит на то, как он, Сейид Кутб, обвиняет сподвижников во многих грехах. После чего задастся вопросом, так стоит ли продолжать следовать и рекламировать эти книги, которые издаются сейчас на русском языке. И для того, чтобы подвести конечную черту под этим человеком и его положение в отношении всех этих вещей, давайте, во-первых, посмотрим на то, что же говорил Кутб в отношении сподвижников. Сейид Кутб сказал в своей книге «Адалия иштимаия» следующие слова. «То, что касается Усмана ибн Аффана, то он отправился к милости своего Господа и оставил государство омейядов». То есть он считал о том, что Усман сделал все для того, чтобы Бану Умайя пришли к власти. Оставил государство омейядов твердо стоящими у власти по причине того, что он даровал им все в этой земле, и особенно из того, что он подготовил им почвы на территории Шама для правления омейядов, как сказал Кутб, которые уничтожили сам рух-ул-ислам, сам ислам. Потому что они постановили, сделали правление наследственным. Они наслаждались всеми трофеями, всем богатством и всем имуществом. То, что привело в конечном итоге к тому, что сотрясло ислам. Затем он пишет, и халиф, который дает своим подчиненным, своим родственникам сотни тысяч, и пишет про Усмана ибн Аффана, заметьте, он снимает с должностей сподвижников посланника Аллаха, чтобы назначить на их должности врагов посланника Аллаха. Человек, который снимает с должностей сподвижников посланника Аллаха, чтобы назначить на эти должности врагов посланника Аллаха. Наузу билля. Человек, который обладает знанием, разве может сказать подобное? Неужели кто-то из нас верит в то, что Усман ибн Аффан поставил кого-то из врагов Аллаха, из лицемеров, на должности правителей? Среди них были те, которые сказали, что Усман ибн Аффан назначил правителем Египта Абдуллу ибн Саад ибн Абисарха, а тот был в свое время вероотступником. Валлаху аалям. Только лишь Всевышний Аллах знает о том, что сотворили с ним язычники, когда он совершал переселение, по причине того, что он не смог это сделать в конечном итоге. И издевательства привели к тому, что он был вынужден сказать эти слова куфра, даже несмотря на то, что многие из ученых считают, что этот человек был вероотступником, затем вернулся к исламу. Мы нисколько не спорим о том, что этот человек был праведным сподвижником. Но те, кому это было выгодно, обвинили его в лицемерии, обвинили его в куфре, обвинили его во всех смертных грехах. Затем, как сказал шейх ул-Ислам Ибн Таймия, если мы подсчитаем всех членов рода Бану Умейя, которых назначил Осман, то они будут меньше количеством, чем назначил их посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назначал правителями из рода Бану Умейя 7 человек. Осман же назначил 6. И за это люди вышли против него. И за это сейчас до сих пор подобные кутбу продолжают наезжать на него, обвиняя его в том, что он установил семейное правление, подтянул к власти своих родственников. Он аузу билля мин хаза. И якобы в доказательство того, что Осман ибн Аффан раздаривал государственную казну, он привел историю. Историю про то, что Осман ибн Аффан, когда выдал свою дочь замуж за Хариса ибн Аль-Хакама и дал ему просто так 200 тысяч дирхамов. На утро к нему пришел хранитель казны мусульман, это был Зайд ибн Аль-Аркам, плача, и сказал ему: «О халиф, о правитель мусульман, почему ты совершил это?» И Осман сказал: «Почему ты так говоришь это?» «Потому что я решил поддержать родственные отношения». И он сказал: «Я думал, что ты эти деньги, когда отдал Харису ибн Аль-Хакаму из казны мусульман, сказал, я думал о том, что ты их отдал взамен тех денег, которые ты тогда потратил на пути Аллаха вместе с пророком». То есть, как человек, обладающий знанием, может подумать о том, что Осман ибн Аффан потратил деньги ради Аллаха на его пути вместе с посланником. Затем, после его смерти, пророк Ас-Салсам пришел и забирает эти деньги из казны мусульман для того, чтобы отдать их мужу своей дочери. Ну, кто в это поверит? О том, что Зайд ибн Аркам сказал эти слова. Затем Зайд ибн Аркам якобы произнес: «Если бы ты дал ему 100 дирхамов, клянусь Аллахом, это было бы даже многим для него, это было бы даже для него слишком много». Затем якобы Осман обратился к нему и сказал: «Так что же ты хочешь, о сын Аркама? Бросай свои ключи, мы найдем другого. Оставь свою должность, мы найдем другого». Эту историю он приводит в своей книге «Адали и Штимаия», но забыв нам упомянуть, откуда он взял ее. Откуда взялась эта история? И мы нисколько не сомневаемся в том, что любой человек, который обвинил Османа ибн Аффана в том, что он транжирил деньги мусульман, этот человек является бидатчиком. Этот человек является в заблуждении, в явном заблуждении, обвиняя Османа ибн Аффана в тех вещах, которые он никогда не делал и нисколько не мог допустить. И честно сказать, валлахи, я не хочу приводить все его высказывания в отношении ругани в адрес подвижников, но для того, чтобы понять степень заблудших мыслей этого человека, мы приведем здесь основные моменты, которые, я думаю, каждому из тех, кто обладает разумом и хотят следовать за книгой Аллаха и за сунной пророка, так как понимали это наши праведные предки, для каждого из них будет ясно, что мысли этого человека, его идеи являлись хариджитскими. Поэтому за него хватаются предки, потомки тех самых хариджитов, которые вышли против Османа ибн Аффана. Затем Кутб сказал также свою известную фразу: «Когда Осман ибн Аффан пришел к власти и занял должность халифа мусульман, он был уже стариком». Он был уже стариком. Те же слова, как сказали против него кафиры, византийцы, сказали: «А, теперь правителем мусульман стал старик». Тоже теперь говорит и Саид Кутб. Затем он сказал: «Но за ним стоял Марван ибн Аль-Хакам, который распоряжался всеми вещами так, как хотел, отклоняясь от религии ислама, или же искажая эту религию ислама». Затем он сказал: «Но Усман был в своей душе тщедушным человеком». Был в своей душе тщедушным человеком, который не мог справляться с большинством вещей. Он аузу билля. Разве человек, который обладает разумом, говорит такое про сподвижника? Разве человек, которому Аллах даровал понимание, может говорить такое про сподвижников? Конечно же, нет. Затем он сказал следующие слова. Кутб: И все это в конечном итоге привело к тому, что многие из людей выступили против него. Кого он имеет в виду? Сподвижников, которые выступили против Османа? Так ученые исламской умы согласились в том, что никто из сподвижников не участвовал в фитне против Османа, и тем более никто из них не участвовал в его убийстве. Как бы то ни было, как бы ни пытались обоврать и рассказать эту историю нам в другом преподношении бидатчики, никто из них не участвовал в этом ничем, ни языком, ни оружием, ни как-либо по-другому. Также Кутб сказал следующие слова: «И в конечном итоге против Османа была поднята революция, в результате которой истина смешалась с ложью, благо со злом. Но для каждого, кто посмотрит на эти события через призму ислама и чувствует эту религию, должен постановить». Смотрите, каждый, кто смотрит на эти события, на события, имеется в виду революцию против Османа ибн Аффана, каждый, кто смотрит на это через религию ислама и чувствует эту религию, должен постановить о том, что это революция, революция против Османа ибн Аффана, которую подняли проклятые шииты и хариджиты. Эта революция в своей основе была революцией ислама против Османа ибн Аффана. Фая субханаллах. Кто может сказать эти слова, кроме потомков, тех, которые участвовали в этом против Османа ибн Аффана? Кто может сказать эти слова не иначе, как один из потомков тех самых хариджитов, которые основали всю эту фитну? И ученые договорились, исламские умы согласились в том, что эта революция, так называемая, против Османа ибн Аффана, была самой омерзительной вещью того периода. Предводителем этого всего стоял поганый иудей, лицемер Абдулла ибн Саба, известный по прозвищу Ибн Сауда, сын чернокожий. Затем также Кутб сказал следующие слова: «Мы принимаем праведность халифата Али, так же, как принимаем праведность халифата Абу-Бакра и Омара до него. То же, что касается правления Османа ибн Аффана, во времена которого правил Марван, имеется в виду Марван ибн Аль-Хакам, то это было договоренностью между ними, между Османом, между Марваном ибн Аль-Хакамом, о том, что они пришли к власти. Аузу билля». В то время, когда все ученые этой умы постановили, что выход против халифата Османа, любой, кто отрицает правление Османа ибн Аффана, это является выход против всех ученых и выход против сподвижников. Этот человек не остановился, конечно же, на Османе ибн Аффане. И, валлахи, он был не первым, кто обвинил его в этих вещах. И он не является последним, кто это делает на сегодняшний момент и кто это сделал. Но его слова особенно опасны, исходя из того, что этот человек получил большую популярность и широкую известность в исламском мире. И многие люди основываются на его книгах, читают их и думают о том, что этот человек понимал ислам, исходя из правильного понимания Ахли Сунны валь Джама. Валлахи, валлахи нет, конечно же нет, иначе бы он не написал эти свои строки. Иначе бы он не обвинил сподвижников в том, в чем их обвинил в своих книгах. Он не остановился на Османе ибн Аффане. Человек, которого некоторые из джахилей называют муфаккиру лисламий, исламским философом-мыслителем, хотя само понятие так называемый муфаккиру лисламий, исламский мыслитель, оно не имеет никакого отношения к шариату. Кто такой исламский мыслитель? Мыслитель, муфаккир, это каждый, кто размышляет. Каждый, кто размышляет. Этот человек мусульманин, это кафир, это коммунист, это буддист. Любой, который может думать, этот человек мы называем его муфаккир. Затем исламий. Кто такой исламий? Фалисламий – это отношение к исламу. Джахиль, который не имеет никаких знаний о религии, который не считает намаз, который ничего не соблюдает. Мы также считаем о том, что этот человек исламий, он относится к исламу, он мусульманин. И он также является муфаккиру лисламий, исламский мыслитель. Он мыслит, и он относится к исламу. Почему сама фраза эта не является каким образом разрешенной в исламе? Исламский мыслитель. Исламский мыслитель — это джахиль, который думает о чем-то и размышляет о своих вещах. Почему? Потому что наша умма, в ней не принимают решения исламские мыслители, так называемые. В ней принимают решения наши ученые, а не те, кого люди называют исламские мыслители. Так вот, Сейд Кутб, которого так относили к исламским мыслителям, в отношении всех этих вещей совершил очень много крайностей. В отношении сподвижников. Он в открытую сказал в своих книгах «Айдали Иштимаия», «Пусть никто из вас не берет ислам по причине или же по примеру Муавии, и по примеру Бану Умейя, потому что он, то есть ислам, от него и от них далек». Даже его слова в отношении Муавии, ибн Аби Суфьяна, не так сильны, как его слова в отношении его отца, Абу Суфьяна. Ридвануллахи алейхи. Что он сказал про Абу Суфьяна? Он сказал о том, что этот человек не принял ислам своим сердцем, он принял ислам лишь своим языком, то есть открыто обвинил в том, что он был лицемером. Затем он сказал, этот человек сидел и дожидался того, когда мусульмане потерпят поражение в битвах с византийцами. Давайте подметим эти два главных момента, которые сказал Кутб в своей книге «Айдаля Иштимаия», обвинив Абу Суфьяна в том, первое, что он принял ислам лицемерно. Второе, он обвинил его в том, что он сидел и дожидался того, когда мусульмане потерпят поражение в битве с византийцами. Так вот, любой человек, который возьмется и прочитает сиру, жизнеописание Абу Суфьяна, он поймет, что этот человек имеет степень достоинства такие большие, насколько многие из тех, которые принимали ислам в его время, не имели. Таких достоинств, как он, многие из них не имели. Абу Суфьян, валлахи, не принимал ислам лицемерно. Человек, который принял ислам, исходя из того, что он принял эту религию своим сердцем и своим языком. Человек, который участвовал в битве при Хунейне, стоя вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тогда, когда остальные слабые своим иманом бежали, в результате того, что бедуины устроили засаду против мусульман. Человек, который лично участвовал в осаде и в штурме крепости Таифа, хотя мог бросить сотни своих соплеменников, тех, которые подчинялись ему как главарю рода, как вождю своего племени, он мог бросить сотни своих людей, но он лично с мечом в руках принял участие в этом штурме. И Всевышний Аллах предписал испытать этого человека тем, что он потерял свой глаз в этой битве. Валлахи! Большинству из тех, которые говорят подобные вещи про сподвижников, если им выбьют один глаз, эти люди будут считать о том, что это такое испытание, которым Аллах не испытывал никого, кроме них. Так Абу Суфьян, потеряв свой глаз, отвернулся от религии Аллаха. Ведь Всевышний Аллах сказал: «Вамина наси май ябуду Аллаха аля харф». Среди людей есть те, которые поклоняются Аллаху только в достатке. «Вамина собатму хойрун тма'анна би». Если его постигает благо, он удовлетворяется этим, успокаивается. Но если этого человека постигает фитна, испытание, тогда он изменяется в своем лице, потеряя и ахира, и дунья. И как сказал Ибн Касир, эти аяты были ниспосланы в отношении иудея, старика, который принял ислам, затем он потерял свое имущество и потерял сына, сказал, насколько же отвратительна эта религия, после чего вышел из нее. Человек, которого Аллах испытал потери его имущества и потери того, что он любил. Этот человек вышел из ислама. Но Абу Суфьян разве вышел из ислама, потеряв свой глаз? Конечно же нет. У Аллахи нет. Затем Кутб сказал про него. Он дожидался того, когда мусульмане потерпят поражение в битве с византийцами. Он дожидался того, когда мусульмане потерпят поражение в битве с византийцами. Ну разве человек, который обладает разумом, говорит это? Разве человек, который любит сподвижников пророка, который следует, хочет следовать их пути, может сказать подобную ерунду? Валлахи, Абу Суфьян не сидел и не дожидался того, когда византийцы победят мусульман. Этот человек мечом и копьем, и своим луком участвовал в битве при Ярмуке. В битве, когда решалось положение мусульман на этих территориях. В битве, когда требовалась поддержка и помощь каждого мусульманина. И Абу Суфьян, вместо того, чтобы сидеть дома, если бы он был лицемером, он принял участие в этой битве. И как пишет имам Аз-Захаби в своей книге «Аль-Айбар фи хабари ман габар», как передается о том, что Абу Суфьян потерял свой второй глаз в битве при Ярмуке. Человек, который не увидел исход этой битвы, потому что он потерял свой второй глаз, полностью ослепнув. Если кто-то из тех, кто его ненавидит, потеряют оба своих глаза, каково же будет их положение? Как они будут смотреть на ислам после этого? Люди, которые совершают это беда, люди, которые вышли против сподвижников, как они будут после этого относиться к религии Аллаха? Но Абу Суфьян, у Аллахи, не был таковым человеком. Потеряв оба своих глаза, будучи испытан Аллахом так, как не были испытаны многие из последующих поколений. Да, вопрос слепоты из числа сподвижников очень часто встречается, и многие из них ослепли не по причине битв, как ослеп Абу Суфьян. И насколько же прекрасна была его слепота. Многие из них ослепли по причине того, что они плакали от страха перед Аллахом. И из-за этих слез их глаза портились. И в конечном итоге, что привело к тому, что в старости они теряли свое зрение целиком и полностью. Абу Суфьян потерял свое зрение в джихаде на пути Аллаха. Человек, который совершил эти поступки, человек, который отправился к милости своего Господа, человек, который, даже будучи слепым, после уже всех этих событий, когда во времена Усмана ибн Аффана он организовал первую исламскую флотилию под руководством того же Муавии ибн Аби Суфьяна, его отец Абу Суфьян, будучи уже слепым и старым, вышел для того, чтобы попытаться принять участие в этих морских сражениях, но из-за его слепоты его настаивали на том, чтобы он вернулся. И тогда Абу Суфьян лично призывал мусульман, обращаясь к ним с хутбами, призывая их на джихад на пути Аллаха, для того, чтобы они выходили в морские сражения, которые для того момента арабам казались очень тяжелыми, потому что никто из них не участвовал. И этого человека, который скончался, сказав известную фразу, он сказал: «Не плачьте по мне, потому что после того, как я принял ислам, я не совершил ни одного греха, ни одного тяжкого греха, ни одного тяжкого греха». Кто-нибудь из мусульман, из нынешних, кто-нибудь из тех, которые обвиняют его в лицемерии Абу Суфьяна, могут похвастаться тем же самым? Конечно же, нет. Но они продолжают это делать, считая себя, очевидно, лучшими, чем был Абу Суфьян. Фаваллахи, это является одним из самых худших выходов против сподвижников. И человек, который говорит и несет подобную чушь, обвиняя Абу Суфьяна в том, что он был лицемером, этот человек минимум заслуживает того, чтобы мусульмане знали про то, что этот человек бидатчик, про то, что он несет мысли, которые не имеют ничего общего с книгой Аллаха и сунной его пророка. Поэтому мы говорим, и мы предупреждаем остальных мусульман от идей этого человека. Я не буду приводить здесь большинство его идей и мыслей. Каждый, кто захочет, пусть прочитает его в книгах, для того, чтобы не утомлять большинство из наших братьев. И для того, чтобы эти мысли не имели такого большого распространения. В Аллахе он говорил это в своих книгах. Затем мы встретим тех, которые знают про это, и они скажут: знаете, кутб, Саид Кутб писал это до того, как он принял ислам, до того, как он направился на истинный путь ислама. И шейх Мухаммад Саид Раслян сказал следующие слова. Человек, который говорит это говорит либо джахиль, либо тот, который открыто лжет, потому что он знает о том, что это вранье. Это может сказать только джахиль, либо тот, кто говорит это и знает, что он врет в отношении этих вещей. И давайте рассмотрим то, почему этот человек будет врать, если скажет, что книгу «Адаля Иштимаия» Кутб написал до того, как направился на исламский путь. Эту книгу, как мы прекрасно знаем, как пишется в любой биографии, он написал в 1949 году. Затем он отправился в Америку, а книгу оставил у своего брата. И против этих книг и многих других также выступал, конечно же, шейх Устаз Махмуд Шакир, особенно в журнале «Мусульмане» за 1952 год. Эта книга «Адали Иштимаия» получила широкую популярность и известность, особенно тем, что американцы в своем университете в Канаде решили издать эту книгу для того, чтобы показать о том, каков же образ политики ислама внутри этой религии, показать на примере этой книги то, каково положение исламской политики. Аузубилля. Затем, после возвращения, Саид Кутб в 1955 году был посажен в тюрьму. Вышел из нее он только в 1964 году, и в этом, 1964 году, он обратно вернулся к книге «Адали Иштимаия», дополнил ее, изменил ряд вещей, подправил кое-что, и в нынешнем виде, который сейчас у нас постоянно среди мусульман, это тот облик, в котором ее закончил Кутб в 1964 году. И в этот же год он был посажен. Точнее, не в этот, а в 65-м году, позднее уже, спустя год. В 65-м году он был посажен в тюрьму вновь. И в 66-м году он был казнен. И эта книга, «Адали Иштимаия», являлась одной из его самых последних книг, которую он выпустил и которую он одобрил. Поэтому любой, кто скажет о том, что эта книга была написана в доисламский период Саида Кутба, этот человек либо лжет, либо этот человек не знает, каково было положение этих вещей на самом деле. Но некоторые оставили для себя и вторую причину, как объяснить эту книгу. Они сказали о том, что Кутб отрицал впоследствии эту книгу, отказался от нее, от написания. Так если же мы примем эти слова и скажем о том, что Кутб отказался от этой книги, так давайте скажем о том, что Кутб отказался от своей книги «Физляль Куран», «Под сенью Курана», потому что в этой книге он использовал огромное количество своих же материалов из книги «Адали Иштимаия», в которой он поносил и ругал сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В этой же книге «Физляль Куран» он использует те темы из своей книги «Тасвируль Фаниль Куран», в которой он ругает Мусу. Когда Всевышний Аллах в Куране сказал: «Я юхалладина аману», о те, которые уверовали, «Ля такуну калладина азау Муса», не будьте похожими на тех, которые оскорбляли Мусу. И в этих книгах Саид Кутб использовал огромное количество этих вещей, и мы должны знать и предостерегать любого мусульманина от этой литературы, потому что в ней нету никакого блага для наших поколений. Потому что у нас есть книги наших великих праведных предков, книги наших ученых этой уммы, которые не находились на пути заблуждения. Но хочу, конечно же, в первую очередь, последнюю иншаллах, напомнить нашим братьям о том, что даже несмотря на все это положение в отношении Саида Кутба, о том, что он считал так, о том, что он совершил это, о том, что у него были эти книги, да, в Аллахе у него были эти книги, он писал это, но никто из ученых не выносил на него такфир, никто не обвинял в том, что он вышел посредством этого из ислама. Напротив, когда шейха Альбании спросили его по поводу положения Саида Кутба на своих лекциях, шейх Альбани сказал: «Я считаю о том, что этого человека убили враги Аллаха, они казнили его, и о том, что он был мусульманином, мы нисколько не сомневаемся, но в его книгах есть, конечно же, те вещи, от которых мы должны отстраняться». Затем шейху Альбани на лекции стали напоминать про эти слова, про ругань в отношении сподвижников, которые совершал Саид Кутб. На что шейх Альбани сказал: «Чего вы хотите от меня? Неужели вы хотите того, чтобы я вынес на него такфир? Я не буду этого делать», — сказал шейх Альбани. Затем после этого он сказал, что никому не советуют читать книги Саида Кутба. Конечно же, мы убеждены в этом также. Как бы то ни было, его книги никогда не сравнятся с книгами ученых, потому что он не относился к их числу. Его книги тем более никогда не сравнятся с книгами наших праведных предков. Даже если мы выкинем оттуда и сотрем те мысли, которые он писал, то останутся огромное количество людей среди тех, которые его очень сильно любят и обожают и распространяют эти книги. Так почему же они не вычеркнут эти моменты оттуда? Почему они не издадут его книгу без ругани в отношении сподвижников? Почему это продолжает распространяться и по сей день? Почему это совершается? Почему из этих книг нынешние потомки хариджитов черпают свои идеи и пытаются брать их основой для того, чтобы выносить такфир на всех остальных? Как в свое время они брали идеи такфир валь-хиджра и основатели их Али Исмаиля и всех остальных. Валлахи, это положение, которое сейчас существует среди мусульман, когда хариджиты и такфириты говорят о том, что у них нет ученых, а у них на самом деле нет никаких ученых. Но они основываются на таких людях, как Сейд Кутб, на шейху Ислам бен Таймии, который далек от них. Наша обязанность, как мусульман этой уммы, предостерегать всех остальных от заблуждений этих людей. Сейд Кутб не был ученым исламской уммы. Он не относился к ним ни в чем. Этот человек писал книги, да, но его книги не стоят ничего по отношению с трудами великих ученых нашей уммы. Поэтому такфир на него мы не выносим, и никто из нас не имеет права этого делать. Но то, что этот человек ругал сподвижников, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не добавляет ему чести ни в чем. Напротив, это позорит его перед нами в этой жизни. И если Аллах не простит его, то он будет опозорен перед теми, против которых он выступал своими книгами. Он будет опозорен перед сподвижниками, которых он ругал в своих книгах. Если этот человек, конечно же, не покаялся перед смертью, на что мы рассчитываем? И если это было таковым, то, конечно же, об этом знает лишь только Всевышний Аллах. А мы судим по тем трудам, которые остались после него, если же не было написано от него самого ответ против этих книг. Поэтому на этом мы, иншаллах, закончим этот цикл по поводу хариджитов. Я думаю, что каждый, иншаллах, извлечет из этого для себя какую-либо пользу. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين